20 век. Время научного прорыва и великих идей, которые разверзли перед человечеством бездну собственной жестокости и едва не привели к концу света. Но каким бы трагичным ни был день вчерашний, люди всегда будут верить, что завтра над землей взойдет солнце счастья. Вся история 20 века в программе «Хроники». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
15.05 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», у микрофона Катерина Звягинцева. Всем здравствуйте, и наша тема сегодня звучит так. «Спутник-1». Когда шла заставка к нашей программе, я подумала, что она как никогда лучше подходит к сегодняшней теме. И у нас в гостях научный обозреватель телеканала «Культура», специалист по космосу Александр Галкин. Александр Петрович, здравствуйте.
Добрый день.
4 октября 1957 года Советский Союз запустил «Спутник-1». Такие данные, которые, мне кажется, все знают. Спутник совершил 1440 оборотов вокруг Земли и сгорел в плотных слоях атмосферы в 1958 году. И вот к этой 60-летней годовщине ЦРУ на днях буквально рассекретило 59 документов, которые как раз были посвящены запуску и подготовки к запуску первого спутника. Сейчас я вам расскажу, вдруг кто не читал. 59 документов, там отчеты о запусках космических аппаратов, анализ материалов советской печати, докладные записки Эйзенхауэру, отчеты аналитиков касательно возможного американского ответа. Некоторые, кстати, из документов были нечитаемы. Там все зачеркнуто черной ручкой и непонятно, что там было такого секретного. В частности, из рассекреченных бумаг следует, что работу в СССР над запуском первого искусственного спутника Земли в Вашингтоне связывали с разработками баллистических ракет. И еще говорили, что это только был сюрприз для американцев и для общественности, а вот для властей и для разведки никакого сюрприза не было. И все знали, что 4 октября Советский Союз запустит спутник.
Ну, я, честно говоря, не уверен, что все знали, потому что запуск спутника, в общем-то, был достаточно спонтанным. Это был Международный геофизический год, и разные страны изучали, так сказать, поведение Солнца, поведение космических разных излучений. И в одном из докладов, который был запланирован на 10 октября 1957 года, был запланирован доклад какого-то американского ученого, фамилии не помню. Тема была такая: зондирование Земли с помощью искусственных спутников. Сергей Павлович Королев решил, что американцы наверняка запустят спутник к этому времени. Надо было срочно успевать, чтобы запустить его там вот.
Ну, Хотя бы на неделю пораньше.
Да, да. Он стал запрашивать, так сказать, наши тоже спецслужбы, которые, в общем, тоже все знают, равно как американские. А будет, не будет американский спутник запущен? Ну, наши спецслужбы, они как, когда они знают, они говорят, ну, вы понимаете, это вопрос такой, который не всем дано, так сказать,
понять.
Да-да-да-да-да-да. Вот. Ну, Королёв, тем не менее, так сказать, внутренне запаниковал, потому что действительно спутник делался, возможно, американцы об этом даже знали, но этот спутник полетел в космос только под номером 3. Это действительно был научный спутник, который разрабатывали в Академии наук, который нужен был для изучения разного рода космических исследований. То есть спутника нет, обгонять надо. И вот тогда Сергей Павлович, а у него был старый друг еще по группе изучения реактивного движения, Михаил Клодович Тихонравов. Он с ним вместе работал. Тот говорит: Сергей, ну это мне говорили соратники уже не Королева, конечно, а Тихонравова. Нам что надо, наука или приоритет?
И то, и то.
Ну, нет, на тот момент Королёву, естественно, был нужен приоритет. Он говорит, да бог с ней, с наукой приоритет. Ну, тогда давай вот запустим такой, в общем-то, пустой шарик с радиопередатчиком и, так сказать, с аккумуляторами. И пусть он летает. И вот тогда запустили. Кстати,
вот этот именно спутник-1, который да, был запущен назывался 4 октября 1957.
Да, 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 да. И он назывался ПС. То есть он назывался не первый спутник, как можно было расшифровать, а простейший спутник. Их было сделано 4 экземпляра. Кстати, я с одним из слесарей, которые делали его, разговаривал. Это был шар, и почему-то Королев заставил его полировать. Смысла в этом не было ровным счетом никакого. Ну вот.
Симпатично.
Павлович... Да, да, да. Сергей Павлович, если говорить современным языком, был большой поклонник пиара. То есть вот почему он круглый?
Еще не зная о пиаре в то время.
Не, ну он знал, так сказать, что этим делом занимается. Кстати, между прочим, в Америке тоже этим занимался немецкий конструктор Вернин фон Браун, который американцы, значит, вывезли к себе, да, ну, переманили. Они просто его посадили в самолет и привезли в Америку. Так вот, он, значит, вместе со студией Walt Disney заключил договор на подготовку серии мультипликационных фильмов, которые рассказывали бы о покорении космоса, которого тогда еще не было, но вот мечты об этом существовали. Вот. И таким образом, значит, запустили этот спутник, который бип-бип делал, больше ничего. Наше руководство, потому что его запустили в ночь 4 на 5 число, поэтому информация поступила только 5-го.
Угу.
Вот, ночь прошла спокойно, спутник бибикал, но руководство пока еще никто не докладывал, то доложили. И скорее даже паника-то началась на Западе.
Ну, потому что у них был день.
У них был, во-первых, день, а во-вторых, они вдруг поняли, что в Советском Союзе есть ракета, которая способна донести ядерный заряд до территории Америки, практически до любой точки. То есть для них они испытали некий шок по этому поводу. Ну, то есть о престиже, в общем-то, особо-то никто... Они заботились, конечно, о престиже, но больше их пугала возможность того, что теперь уже безнаказанного нападения на Советский Союз с помощью бомбардировщиков, подводных лодок, то, чего у нас не было, они теперь тоже оказывались под угрозой удара советских ядерных...
Подождите, то есть они боялись, что вот этот спутник советский нанесет угрозу, несет ядерную угрозу?
Нет, спутник как таковой угрозы не нес. Просто есть носитель, который в состоянии вывести спутник, а раз он в состоянии вывести спутник на орбиту, то он в состоянии донести ядерный заряд до территории Америки. Ракета. Спутник, в общем-то, игрушка на тот момент была.
Ну, и вы сами сказали, что он не представлял, ну, ничего, никакой научной пользы.
Ну, там какой-то был анализатор каких-то космических излучений. В принципе, науки такого не было, потому что научный спутник еще был в чертежах, так сказать, и в работе. Но потом, когда наше правительство осознало, что, в общем-то, действительно мы совершили некий прорыв, открыли новую эпоху. На самом деле, запуск спутника – это открыл новую эпоху покорения человеком космоса. И вот тогда, значит, Хрущев, а он такой был человек восторженный и все эти вещи страшно любил, он вызвал Королева и говорит, а вот что-нибудь такое, тогда же была круглая дата, исполнялось, сколько это получалось? 40 лет Октябрьской революции. Угу. И было запланировано заседание на 7 ноября, там, или на 6. Нельзя ли, мол, что-нибудь ноября запустить такое более научное? И вот это было, действительно, вот тут был подвиг совершенно научный. За 28 дней сделали спутник и запустили собаку Лайку на орбиту. Плюс, значит, еще спутник сыграл интернационал для вот людей, которые там сидели на этом торжественном заседании.
Как проходила работа в «Звездном городке»?
Тогда еще «Звездного городка» не было. Работа проходила в городе Калининграде. Тогда...
То есть еще не в Королеве даже?
Нет, нет, нет. Mm-hmm. Раньше город Калининград назывался именно Калининградом, mm-hmm. а Королев он стал только, по-моему, в 96-м году. Mm-hmm. Потому что вдруг выяснилось, что два Калининграда, один там, где он сейчас находится, в этом анклаве нашем, а второй здесь вот под Москвой. Кстати, город Калининград под Москвой был старше, mm-hmm. нежели город Калининград на Балтике. То есть, нет, Кёнигсберг, конечно, был старый город, угу. а название появилось только в 46-м, по-моему, или 48-м году. Я сейчас не могу ошибаться. А Калининград, город появился, вот именно как Калининград, он еще с довоенных времен.
У нас вопрос от слушателей. Друзья, вы можете присоединяться, звонить и писать. Плюс 7-925-88-88-948 номер для ваших смс-сообщений. Телефон 7373-94-8. код города 495, Телеграм говорит МСК-бот, и Твиттер говорит МСК. 192 спрашивает, сильно ли немцы опережали СССР и США в ракетных технологиях? Они о спутниках не думали или просто не успели?
Они просто не успели. Они действительно на тот момент опережали американцев и нас в ракетных вариантах. Кстати, между прочим, вот тот самый Михаил Николаевич Тихонравов еще в июне 45-го года, когда мы уже стали вывозить вот эти Фау-2 из Германии, он предлагал запустить двух человек на высоту 100 километров. Он назывался даже больше, по-моему, чуть ли не 200, он назывался этот вариант ВР-190. Так и даже там была докладная записка Сталину, и Сталин там написал резолюцию принять к практическому исполнению. Но потом как бы на это дело перестали обращать внимание, потому что перед страной стояла задача создать ядерное оружие, и как бы это отложили. Но на самом деле была даже такая идея с помощью немецких ракет Фау-2 запустить двоих людей, была разработана капсула, все туда практически уже в космическое пространство.
Но это же небезопасно было, или никто не задумывался об этом?
Ну, как вам сказать? Ну, небезопасно, наверное. Кстати, когда запустили Гагарина, в общем-то...
Тоже было.
Там тоже было небезопасно. То есть там было, так сказать, 3 удачных запуска до этого, 3 неудачных, и гагаринский был 7-й запуск. И вероятность того, что он будет удачным или неудачным, всего-навсего 50%.
Возвращаясь к спутникам, вот у нас был запущен первый спутник ПС, это у нас 4 октября 1957 года, следующий ноябрь.
Был второй спутник, он где-то запущен, могу ошибаться, где-то перед самым 7 ноября, то есть через 28 дней,
вот надо посчитать. Это тоже был такой же бум, это тоже были все в шоке?
Да, да.
Как все это
происходит? Хотя, правда, в нас вцепились западные защитники животных, потому что Лайка, в общем-то, она не вернулась. Вот. Но зато были выпущены сигареты Лайки, которые были очень модными, и даже их курил, нет, Брежнев курил новость. Ну, Лайка была, я когда-то, кстати, сам покуривал немножечко, тогда была такая...
Крепкие сигареты, наверное.
Ну, нормальные, в общем-то. Они даже в одно время выпускались с фильтром, были. Такая собачка симпатичная на пачке была.
Увековечили память Лайки.
Да, 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 да.
И дальше, после того, как Лайка не вернулась, был...
Потом уже спустя полгода
работа.
Запустили третий спутник, вот тот самый уже научный спутник, который там много чего дал научных данных для ученых. Вот. А американцы свой первый спутник запустили только в январе уже 68-го года, то есть они отстали от нас на 2 спутника.
Ну, никакие прогнозы не сбылись, никакие научные доклады, которые...
Ну, не сбылись, собственно, да их и не было. Это как бы была просто идея теоретическая, высказанная тем самым ученым, вот, на который среагировал так активно Сергей Павлович Королёв.
Давайте примем звонок. Доброе утро, как вас зовут? Добрый день. Утро у меня. Да, здравствуйте. Выключайте приемник, какой у вас вопрос? Ничего не понимаю. Друзья, вы когда дозваниваетесь до нас, вы сразу выключаете приемник, чтобы мы вас могли слышать. А сколько немецких специалистов работали в КБ Королёва, и каков их вклад? И тоже 269-й следом спрашивает, насколько велика роль немецких ракетчиков, он говорит, работавших в филиале на острове
Городобле.
Да.
Действительно, там работала достаточно большая команда немецких ученых, конструкторов, которые делали... свою ракету, но тут уже возникли чисто такие, ну, конфликтные ситуации между Сергеем Павловичем, так сказать, и, потому что, говорит, либо я работаю, либо какие-то немцы. В итоге немцев всех отпустили, по-моему, 50...
Но они же могли помочь.
Они, в общем-то, помогали, тем более, что первая наша ракета, R1, это, в общем, практически была Фау-2.
За счет вот,
да, а вот та рабочих. Ракета, которая запустила спутник, вот тут, кстати, очень интересная история.
Так.
Перед Сергеем Павловичем, в общем-то, была в первую очередь поставлена задача сделать носитель для доставки ядерного заряда до территории Америки. И никак не получалось, двигателя такой мощности не было. Он паниковал. Кстати, нам сейчас кажется, что Сергей Павлович Королёв, так сказать, была такая глыба, которая дверь ногой открывала в разные высокие кабинеты. На самом деле, в общем-то, там были и конкуренты у него, И кто-то даже стал намекать, когда у него стало не получаться, мол, Сергей Павлович, а не рано ли вы вышли на свободу из шарашки, из лагеря?
Угу.
Мол, если у вас не получится, то...
Вернётесь обратно.
Ну да, ну, я думаю, что, конечно, никто обратно бы его не вернул, но, тем не менее, в общем-то, у него была, так сказать, некая паника, и стали средства вкладывать в другие конструкторские бюро. И вот тут, опять же, выходит на арену его старый друг, полковник Михаил Николаевич Тихонравов. Кстати, вот удивительный симбиоз такой был между Королёвым и Тихонравовым. В общем, если быть до конца откровенными, то Сергей Павлович Королёв, хоть он и назывался главный конструктор, на самом деле, как конструктор-то он был, ну, не бог весть
какой,
да. Но то, что он был гениальный менеджер, у которого была интуиция.
То есть хватка. Хватка.
То, чего не было у полковника Тихонравова. Тот был мягкий, очень такой интеллигентный человек, но все прорывные идеи Королёва. Сергей Павлович иногда говорил о нем, иногда, так сказать, фигура умолчания, как бы, так сказать, Сергей Павлович, вы придумали. Вот. Так вот он, значит, стал разрабатывать идею создать некий пакет из маломощных ракет, пристраивать их. Теоретически эту идею военные, допустим, где работал Михаил Карлович Тихонравов, работал тогда в НИИ-4, это Министерство обороны, они территориально были недалеко, КБ Королёва и НИИ-4, там по прямой, может, километр 3,
угу.
А может, даже и меньше. Вот. Его там не оценили, сказали, что это ерунда, это какой-то забор, вообще, так сказать, какой-то пакет, который не будет летать. И даже, так сказать, его там затоптали. И спас его уже Королёв, который сказал, ну, не хотят они тебя, давай иди ко мне, я договорюсь. И он пришел к Королёву, вместе с ним работал. Так вот, составная ракета из маломощных двигателей, вдруг, так сказать, она полетела и, кстати, летает до сих пор. Ведь ракета Р-7, которую, в общем-то, предложил Королёв тогда еще, представляете, в 57-м году.
Это прототип.
Она летает до сих пор, это «Союз».
Угу.
Сначала была «Восток», на котором полетел Гагарин, там, и три космонавта следующих. А теперь она до сих пор летает, и когда говорят, что нет, наши союзы сегодняшние, они отличаются здорово от тех, которые были тогда, ну...
Основа осталась.
Это как «Жигули», понимаете? Ну, можно инжектор вместо карбюратора поставить, можно поставить автоматическую коробку передач, но все равно это «Жигули».
Давайте возьмем пару звонков. Добрый день. Да, здравствуйте, какой у вас вопрос?
Да. Добрый день. У меня вопрос, а вот в связи с годовщиной запуска спутника не будет ли переиздана книга Бориса Евсеевича Черстока «Ракеты и люди», где, собственно, вся эпопея запуска вот спутника и разработки ракет в нашей стране освещена достаточно хорошо с точки зрения, собственно, участника этих событий. И они немножечко не совпадают с тем, что говорит ваш гость. Вот будет ли переиздание этой книги?
Ну, это вопрос, знает, наверное, ваш? К издательству,
это,
да?
Наверное, издательство,
и
конечно.
И мне интересно, а что не совпадает? Вы,
да,
читали?
Ну, не совпадает, я, угу. Собственно, я эту книгу читал, так, кстати, базируюсь даже не только на этой книге, но еще на встречах, личных встречах с Борисом Евсеевичем Чертоком. Так что, ну, наверное, что-то не совпадает, что-то совпадает.
Еще звонок. Здравствуйте, как вас зовут? И какой у вас вопрос? Да.
Алло, добрый день. Я вот буквально включился только что, я понял ваш разговор. А вот
спутник
мне
один.
Вот по поводу Келдыша интересно, был ли, как вот мне кажется, что Королёв, он был как Джобс, наверное, да, то есть он был менеджер гениальный, находил гениальных людей. И вот Келдышев, вклад Келдышева в нашу космическую программу, насколько он был важен?
Он огромен, вклад Мстислава Всеволодовича, огромен, потому что он действительно был гений науки. Вот я перед этим говорил, может быть, вы не слышали, что Сергей Павлович Королёв, кстати, это все его соратники подтверждают, что с точки зрения инженерно-конструкторской мысли он, так скажем, был крепким, но не гениальным. Гениальным он был организатором производства, действительно гениальным. То есть то, что сейчас называется... менеджмент, он организатор процесса, так сказать, который...
Сравнили с Джобсом.
А правильно, абсолютно. Кстати, ведь с точки зрения вот даже того же самого Джобса, гением там был, кстати, он сейчас, по-моему, должен приехать был в Москву, Стив Возняк. Он действительно, так сказать, был идеологом. А Стив Джобс был организатором, пиарщиком. Кстати, это уже как бы немножко в сторону по поводу Джобса, но первый персональный компьютер, вот именно видеокарта, значит, материнская эта плата, клавиатура и монитор, это была предложена идея еще в 68-м году нашим соотечественникам Гороховым, сейчас могу ошибиться, Анатольевич, отчество. Он жив-здоров по сей день, кстати, преподает в Омском институте, в университете железнодорожного транспорта. Кстати, персональный компьютер до сих пор не запатентован американцами, потому что патент на этот, на эту, так сказать, штуку запатентовал, получил вот тот самый Горохов. Я даже видел, патент у меня где-то копии его лежит.
Только не смогли развить.
Ну, как всегда. Кстати, да. Он пришел к своему начальству, потому что надо было сделать действующий образец, чтобы запатентовать. Начальство сказало, сколько это будет стоить? Он говорит, 80 тысяч.
Ну, слишком посчитал. Дорого решили.
Говорит, ух ты, что, с ума сошел? Это, говорит, 10 волк. Не-не-не, это потом.
Сейчас локти-то кусают.
Но, тем не менее, это, кстати, приоритет у нас.
Добрый день, как вас зовут и какой у вас вопрос?
Да, здравствуйте, Николай из Москвы. Ну, не только мы не смогли без ФАО-2 обойтись, но и американцы не смогли обойтись, ведь они сколько не могли, не пытались, вынуждены были признать, что первенство за Вернером фон Брауном, который, в общем-то, и построил Аполлон, и, в общем-то, все программы американские, это его детище. Правда, да?
Абсолютно.
Абсолютно. И точно так же у нас. И все-таки Тихон Рау сделал главное, он многоступенчатые ракеты, и вторую ступень опустить до первой ступени, третью ступень поставить на обе две, синхронизация. В общем, это все его, и Королев вынужден был с ним согласиться. Королевские двигатели были настолько маломощные, что он даже не представлял, что можно достичь таких мощностей, как ФАУ-2 достигала. Был очень удивлен, что это вообще возможно произвести. Но по поводу, хотел бы узнать, генерал наш, маршал артиллерии Неделин, каким образом он допустил такую аварию, как он посмел там сидеть, как он посмел командовать, что это за штурмщина такая была, что люди были до такой степени доведены, что вынуждена была. И сколько было, сколько скрывалось, и только благодаря смерти Неделина было, хотя и сказали, что он погиб в авиационной катастрофе, но фактически было признано. А по поводу космонавтов, посмотрите, ведь и Гагарин, и Попович, и многие другие космонавты, они 4 года учились в немецких школах на оккупированной территории. Я когда маленький был, вот, не мог понять, как же он поехал туда к врагам, улыбается, с ними обнимается. А как он не обнимался? Он сидел в Смоленске, и практически через него прошагали и чехи, и французы, и итальянцы, и немцы. Никто его не съел, конфеты там какие-то дарили, и он сохранил эту свою улыбку. Удивительно, космонавты все полетели практически с оккупированных территорий. Как их допустили к секретному, к такому, находясь на территории врага всю войну? Спасибо.
Но ведь Юрий Алексеевич Гагарин, он 34-го года рождения, поэтому в 44-м ему было, то есть в конце войны, ему было всего-навсего 10 лет, поэтому... Ну, как он мог, собственно, здесь? Многие, кстати, между прочим, и Георгий Михайлович Гречко тоже был на оккупированной территории. Ну, в общем, тогда, конечно, была драконовская ситуация. Например, я помню, когда заполнял анкеты еще в те годы, там еще существовал пункт, были ли вы или ваши родственники на оккупированной территории. Так что, ну, собственно, какие могут к ним быть претензии? Тем более, что, ну, учился он, сколько ему лет-то было? Когда, кстати, он не в Смоленске был, а Гагарин, а он жил недалеко от города Гжатска, в деревне Клушино. Так что это, ну, может, там было, там 2-3 немца.
И по поводу Неделина еще вопрос.
Вот, а по поводу Неделина, ну, такая у нас была ситуация, мы непременно хотели что-то к празднику устраивать, да.
Расскажите, может, не все наши слушатели понимают, о чем идет
значит,
речь сейчас.
Значит, испытывали ракету Михаила Кузьмича Янгеля, это боевая ракета Р-16, случилось это 24 октября 60-го года, и он, ну, к сожалению, как это говорят, большие начальники, они ничем не болеют, так сказать, и не подлежат никакого рода катастрофам. Он сидел в кресле рядом с заправленной ракетой.
А вот что произошло, мы уже расскажем после новостей. Вот такую интригу сохраним. Сейчас 15 часов, 30 минут новости. Друзья, оставайтесь с нами. Много звонков. Мы обязательно с вами пообщаемся уже после новостей.
20 век. Время научного прорыва и великих идей, которые разверзли перед человечеством бездну собственной жестокости и едва не привели к концу света. Но каким бы трагичным ни был день вчерашний, люди всегда будут верить, что завтра над землей взойдет солнце счастья. Вся история 20 века в программе «Хроники».
15:36 в российской столице. У микрофона Катерина Звягинцева. У нас в гостях научный обозреватель телеканала «Культура» и специалист по космосу Александр Галкин. Александр Петрович, еще раз здравствуйте. Тема сегодня у нас звучит так: «Спутник-1». 4 октября 1957 года был запущен первый спутник Советским Союзом. 60-летняя годовщина. Но до новостей мы начали обсуждать другой момент. Уже 1960 год и испытание ракеты Р-16. И говорили мы о Неделине и о трагическом каком-то моменте.
Ну, ракета, как всегда, у нас, значит, нужно было непременно это все успеть к 7 ноября. И гнали, безусловно, для того, чтобы народ еще активнее работал. Значит, приехал главком ракетных войск стратегического назначения Митрофан Неделин прямо туда, на Байконур, и не уходил со стартовой площадки, просто поставил кресло и принимал доклады своих офицеров.
Как потом... режиссер сидит.
Да, 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 да.
На съемочной площадке.
Да, ну вот, к сожалению, кстати, а главный конструктор Михаил Кузьмич Янгельд, он курил. И он отошел, потому что на площадке курить было нельзя, потому что горючее и все прочее. Там бункер, где было организовано курительное место. Он закурил, в это время рвануло, так сказать, сами собой включились двигатели второй ступени, так сказать, и вот вся эта первая ступень, которая была насыщена, так сказать, просто перегружена горючим, значит, она начала рваться, и в разные стороны разлетались...
Серьезно, это просто сигарета?
Нет, это не сигарета, это двигатель второй ступени. Ага, это совпадение. То есть тут вот можно пошутить, курение вредно или полезно. Вот он пошел покурить, так сказать, тем самым остался в живых, да. И ему звонил Хрущев, говорит, а почему вы остались живы? То есть, в общем-то, он действительно после этого, там у него проблемы с сердцем, он недолго после этого прожил. Он говорит, ну как, ну вот, вот так, так сложилось. Да. И погибло, ну, по официальным данным, где-то 70 человек, по неофициальным больше 124, по-моему. Ну, видимо, так сказать, у нас ведь как считается, если погиб сразу, то, значит, считается, что погиб сразу. А если умер там через неделю от ран, от ожогов, то это вроде как уже и не совсем сюда. Вот. Но самое это было еще страшное, помимо того, что погибли люди, разворотили весь стартовый стол. И вообще, по прогнозам, по планам, Гагарин должен был стартовать в декабре 60-го года. Вот. Но после того, как это все рвануло, там заново начали ремонтировать, мы ведь американцев обогнали всего-навсего там, на 3 недели. Американцы запустили своего космонавта-астронавта. Да, Алана Шепарда запустили только где-то в первых числах мая. Ну, через там
ну, месяц. А если бы не было этого трагического момента, успели
тогда бы Гагарин полетел бы в декабре 60-го года.
Ну, если бы полетел, если бы все сработало, они хотя бы за эти 2 года могли что-то там доработать, доделать.
Ну, за какие 2 года? Меньше.
Меньше, да.
Ну, конечно, декабрь 60-го, а Гагарин полетел 12 апреля 61-го. Да. А американцы полетели в мае, в самом начале мая тоже 61-го года. Но, кстати, все равно Гагарин обогнал их чем? Что он совершил виток вокруг планеты, в отличие от Алана Шепарда, который только, так сказать, скачок такой, он вышел на орбиту, ну и приземлился где-то в Тихом океане. Кстати, страшно негодовал. Ему же обещали, что он будет первым человеком планеты, который стартует в космос, а в итоге обогнали его раз. И два, правда, американцы, в отличие от нас, мы все тайком делали, хотя Королёв по разговорам, я этого сам не знаю, но говорили, что он очень хотел тоже устроить шоу по поводу запуска первого человека. Но ему сказали, не надо.
Тихонечко.
Не дай бог что, так сказать.
Не надо сглазить, мы же боимся всего.
Да. Вот, а если вдруг? А американцы нет, они, так сказать, прямую трансляцию.
Но они всего делали шоу,
да, пустили. Но там еще была какая беда, так сказать. Я не знаю, удобно ли об этом говорить в эфире, но, с другой стороны, с песни слова не выкинешь. Он должен был стартовать, там 15 минут или сколько-то лететь и приземлиться. Поэтому никаких памперсов и других устройств там
не предусмотрено.
Не предусмотрено. А запуск все время откладывался там по погодным условиям, и он сидел в этом, значит, корабле часов 6, по-моему. И, естественно, так сказать, физиология сыграла свою роль. Он говорит, что делать? Я говорю, я уже... Они говорят...
Ну, давай.
Ну, что давай, отключи все датчики тогда, потому что там же были электрические датчики, могло все замкнуть.
О,
потому
боже.
Что, в отличие от воды, которая не электропроводна, все остальное, так сказать, солями оно проводит. В общем, он, бедолага, так сказать, в скафандр, в сапог, так сказать, все это сделал, и в таком виде он полетел. То есть страшное дело, обидно, ну.
А, вопрос от наших слушателей. Если американцы реально были на Луне, куда делись все их лунные технологии?
Так они существуют.
Какие?
Да все существуют, и двигательные, и ракетные, все существует. Они просто сейчас находятся, что называется, в спящем состоянии.
Может, их негде применять?
Да нет пока такой необходимости. Кстати, вот американцы сколько, по-моему, 6 экспедиций было на Луне, ходили по ней. У нас человек не полетел, но летали станции, в частности, Луна-17, которая оттуда привезла какое-то количество лунного грунта. Так американцы тоже там привезли этих каменьев, там большое количество. Но для ученых, для изучения, для понимания того, что представляет собой лунная поверхность, лунный грунт, что 300 граммов, что 100 килограммов, в общем-то...
Разницы нет.
Никакой, нет.
Просто образцы нужны.
Да.
Друзья, 7373948, код города 495, и плюс 7-925-88-88-948, много звонков. Давайте ваши вопросы. Добрый день. Добрый день, как вас зовут? Вы в эфире.
Меня зовут Юрий. Вот когда был запущен первый спутник, мне было 17 лет. И вот мы, пацаны, вечером выходили, как будто бы он пролетал здесь над Москвой. Мы смотрели на небо, и каждый кричал, вот я его вижу, вижу. Правда, я не уверен, видели бы его или нет. А вот еще помню, когда взлетел Гагарин. Я уже служил в армии по третьему году. В казарме был... репродуктор, и 14, наверное, апреля было объявлено, что в космос запущен и приземлился наш первый космонавт Юрий Гагарин. Вот так.
Спасибо большое за ваши воспоминания. Помните фильм «Октябрьское небо»? Смотрели вы?
Не помню.
Это американский фильм, тоже об истории, как 4 октября 1957 года, как американцы, то все тоже следили за этими новостями и ждали, когда вот этот вот огонек, они смогут увидеть его в небе. И там история про будущего астронавта, который так загорелся этой идеей и стал строить ракеты сам. Забыла фамилию.
Ну, я вам скажу больше, так сказать. Над Москвой спутник мог пролетать, его можно было видеть либо на рассвете, ранним утром, либо на закате. Но то, что видели, действительно, многие видели, так сказать, ну, потому что на широте Москвы он не очень летал, видели, так сказать, яркую точку, которая перемещалась по небу, и все говорили, спутник, спутник. На самом деле спутника никто не видел, потому что ну, он маленький, но он 83 сантиметра. В диаметре шарик был. А видели все последнюю ступень ракеты. Она была большого размера, естественно, она летала недалеко от спутника по той же орбите, поэтому...
Главное, огонек видели.
Видели спутник. Огонек, да, рядом. Ты думаешь, что это спутник. На самом деле, это не спутник, это кусок ракеты, последняя ступень. Но это не суть важно. Так сказать, спутник был рядом, и спутник летал и делал свою бип-бип.
Знаменитый,
да. Так что это здесь... Я тоже... Правда, помоложе был, чем вот наш слушатель, но тоже...
Вы тоже помните этот момент?
Когда... Помню, как же мы выходили в восхищение, там смотрели чего-то такое, видели, не видели, не помню. Ну, у моего приятеля, отец бывший военный, у него был дома армейский бинокль, так что мы этот бинокль друг у друга выдергивали, там что-то пытались смотреть.
А 692 спрашивает, какова в нашем ракетостроении роль Берии?
Да Берия, пожалуй, не занимался ракетостроением. Все-таки он больше был заточен на атомный проект. Тем более спутник запустили в 57-м году, а Берия, так сказать, расстреляли в 53-м.
И еще наши слушатели все не унимаются по поводу американцев на Луне. 6 раз были на Луне, и ни одной фотографии со следами лунных визитов в интернете. Как так? И 87-й пишет, они были на Луне просто для эффектности, а потом что-то досняли на Земле.
Ну, это неправда. Это, кстати, я на эту тему уже много же говорил. Кстати, в тот момент, это был 69-й год, июль, когда была первая высадка на Луну, Нил Армстронг, у нас... В Останкине тогда уже специально был оборудован зал, куда приходил сигнал через Америку, через их центр управления. И вот это уже тайна, которую, так сказать, я узнал относительно недавно. У нас в Крыму был радиотелескоп гигантский, он по сей день жив-здоров, который тоже снимал информацию напрямую с Луны. Мы об этом молчали, что мы за ним наблюдаем там, и так далее. Но тем не менее. И вот эти два канала были заведены в этот самый зал, а я тогда работал звукооператором и, в общем-то, обеспечивал какие-то там, ну, чисто технические, да. Вот я в этот зал забегал, там милиционер стоял, не пускал никого, ну, мне вроде как было разрешено. Так что мы получали информацию напрямую не из, как говорят, студии Стэнли Кубрика, да, а это, на самом деле, это было. Тем более... Тогда были настолько плохие отношения между Советским Союзом и Америкой, что если бы это был фейк, что это было, так сказать,
всё бы растиражировали.
Да, растиражировали. Мы не промолчали, конечно.
7373948, код города 495. Здравствуйте, как вас зовут? Какой у вас вопрос?
Это здравия желаю, Сергей Борисович из Москвы.
Да, Сергей Борисович, какой у вас вопрос?
Это не фейк по поводу того, фантастики пребывания американских астронавтов на Луне. Это самая настоящая чистая правда. До сих пор у них нет двигателей, которые могли бы доставить на Луну и обратно доставить на Землю лунные модули. До сих пор не опровергнута правда, которая высказана в многочисленных публикациях Юрия Игнатьевича Мухера с соратниками относительно доказательств, что съемки проводились на поверхности Луны, и плюс показания вдовы Стэнли Кубрика о том, что все съемки проводились в павильоне на поверхности Земли. И куда-то исчезли 300 килограммов лунного грунта. Поэтому не надо нам сказки рассказывать. Это был сговор на уровне Политбюро, на уровне...
В чем выгода была Советского Союза в этом сговоре? Ну вот, видимо...
Ну, если позволите, я не буду комментировать это заявление, тем более господина Мухина, который, так скажем... Ну, бог с ним, это на его совести.
Добрый день, какой у вас вопрос?
Да, вы неправильно немножко понимаете, Николай. Там не огонь был виден из первой ступени, а вернее, из последней ступени. А просто когда летают, ну, довольно крупные тела, то их видно, допустим, в Чите или в том же Ташкенте, когда светлые ночи. Такая же, как Луна, висит в воздухе, просто отражение солнечных лучей, которые из-за горизонта ночью, и видно абсолютно космические тела.
Откуда вы это знаете? Вы конструктор?
Сам их наблюдал, и на том же, и в Тюратаме, в Ленинске, на Байконуре, видел, когда пролетают по орбите наш мусор, уже оставшийся, который к спуску готовится, то его видно, потому что, когда он пролетает, то он отражает солнечные лучи из-за горизонта Солнца, и как маленькая звездочка, или как там Луна маленькая, это видно. Он двигается по определенной орбите. Так что вы неправильно поняли, что это огонь. Он не горел, просто он отражал солнечный свет. Его видно было с Земли, если находишься в определенных точке.
Мы вас поняли, спасибо.
Нет, ну, а, собственно, возможно, я неверно выразился. Не говорил, что там горела ступень. Ступень вывела спутник на орбиту и погасла. Она просто отражала действительно солнечный свет, который был виден с Земли.
Имелось в виду, что мы видели не сам спутник,
да,
этот ПС.
Да, мы видели сам, а последнюю ступень, которая была значительно крупнее его, собственно, вот и все.
Все-таки, господи, про Луну так очень много вопросов. Размер спутника не предлагал для его наблюдения, он был виден, говорит нам Алексей, врач. Как боролись с радиацией, спрашивает он же.
С радиацией на спутнике?
Не, на Луне.
Ну, на Луне...
От радиации защищались в 60-м... Как от радиации защищались в 69-м на Луне?
Да, собственно, как и сейчас, были, так сказать, видимо, свинцовые нити какие-то, которые являются защитным слоем от космических излучений здесь.
Все проработано.
Да.
Добрый день. Какой у вас вопрос?
Алло, здравствуйте. Вы знаете, я хочу... У меня два вопроса. Первый вопрос. Лет через 20 после первого спутника я слышал или читал в средствах информации, советских, разумеется, о том, что какой-то советский деятель, ученый или чиновник, не помню, на международной какой-то конференции по космосу за какое-то время до запуска первого спутника заявил за границей, что Советский Союз готовится запустить спутник первый, и вскоре он будет запущен. Я только не помню, это за короткое время перед запуском было сказано, или за сколько-то месяцев, чтобы иностранцы не могли,
вопрос
могли
какой?
Успеть, не могли догнать. Вот был ли такой факт? И второй вопрос, как будто бы Челомей в ответ на немецкие Фау-2 из опасения, ну, по приказу, разумеется, начальства, из опасения, что Фау-2 полетят на Москву, Челомей создал в 44-м году свои советские ракеты, аналогичные или Фау-1, или Фау-2, не помню, это я читал в советской книге. Но они не были использованы, потому что против СССР немцы не использовали свои ракеты. Вот насколько оба этих события правда, скажите, пожалуйста.
Ну, во-первых, давайте со второго вопроса начнем. Владимир Николаевич Челомей существенно моложе, чем Королёв, Глушко и так далее. То есть в 44-м году он еще... Я боюсь ошибиться, но, по-моему, он только закончил институт. Никаких ракет он создать не мог. В тот момент вообще он работал над ракетами на так называемых пульсирующих двигателях. Это что-то было похожее на, скорее, Фау-1. То есть это были крылатые ракеты. По-моему, я сейчас запомнил, какой у них был индекс. Но они не пошли. То есть это как бы здесь... Они даже были не предназначены для космических исследований. Это были чисто боевые ракеты. Кстати, этим отличался блестящий действительно конструктор, блестящий ученый Владимир Николаевич Челомей. Но это как бы здесь к освоению космоса он отношения, особенно, как вы говорите, в 1944 году отношения не имел. А первый вопрос... Ну, наверное, сообщали что-то такое, так сказать.
Смотрите, ну, даже тех документов, которые вот сейчас рассекретили, в отчете от 8 февраля 1956 года аналитики ЦРУ говорили, что СССР ведет работу над разработкой спутника. Спутника они предложили, что первый запуск может состояться в 1958 году, а наблюдать за атмосферными явлениями с помощью своих аппаратов Советский Союз может в 1963 году. Но вот уже в июне 1957 года в аналитической записке Эйзенхауэра указывалось, что запуск спутника произойдет в течение ближайшего полугода. Ну, вот, в принципе, так,
так оно и состоялось, да. И, кстати, американцам, вот тут еще интересная деталь, в общем-то, мы вроде как утерли нос, а с другой стороны, Эйзенхауэр даже был немножко этому рад, потому что если бы они запустили спутник, он боялся, так сказать, а не воспримут ли это страны, над которыми прилегает орбита спутника...
Как угрозу?
Как угрозу, как нарушение суверенитета тех самых стран. И когда запустили советский спутник, в общем, никто, так сказать, по этому поводу не стал возражать, да, то вроде как двери открыты всем остальным. И, кстати, на сегодняшний день суверенитет страны распространяется до высоты 100 километров.
Это когда это было принято?
Это, по-моему, договор от 67-го года, угу. Советско-американский, по поводу освоения космического пространства, то есть... Вот 100 километров тут нельзя летать, никому это могут избить и обидеться, и всякое разное. А вот то, что выше 100 километров, пожалуйста, летайте. Все это экстерриториальность такая.
Вот такой вопрос от Тани. Как долететь до Марса и не получить лучевую болезнь?
Ну как, ну, защищаться на корабле, на станции, ставить специальную систему защиты. Ну, как еще можно защититься?
Мы говорим вот о космической эре, о начале космической эры. Советский Союз, мы впереди планеты всей. Сейчас у американцев есть такой персонаж Илон Маск. А что вы думаете о нем? А это будущее или он тоже больше такой хороший пиарщик?
Ну, с одной стороны, он, конечно, блестящий пиарщик, а с другой стороны, есть доказательства того, что он действительно впереди планеты всей. Пока еще мы не можем сажать первую ступень ракеты, как это делает Илон Маск. Это первое. Значит, это во многом удешевляет полеты в космос. Во-вторых, ну, что значит пиарщик? А автомобиль, электромобиль Тесла, который бьет все рекорды по продажам в Америке, это тоже, извините, идея Маска. Кстати, с одной стороны, он славен своими завиральными идеями, а с другой стороны, он их воплощает в жизнь. И вообще Циолковский, когда писал свои полуфилософские, теоретические работы по поводу освоения космоса, о ракетных поездах, о всем прочем, и, в общем, тоже считали несколько, ну, мягко говоря, полусумасшедшим.
А вот это его последняя идея, что он говорит, что скоро самолетов не будет, мы будем, вот мы садимся в ракету, раз, и из Нью-Йорка до Китая мы долетаем до Пекина за полчаса.
Ну, на сегодняшний...
Я бы не рискнула, честно.
Так и никто не рискнет, потому что все-таки для полетов в космос необходимо...
Здоровье.
Определенное здоровье, определенная подготовка, так сказать. Ну, я могу сказать, что в свое время, это был 77-й год, наверное, ваш покорный слуга писал заявление в космонавты. Я ездил к Георгию Тимофеевичу Береговому, тот так посмотрел на меня, говорит... А ты готов вообще 2 года вот тут пыль, кровь, так сказать, пот свои тратить и без гарантии, что полетишь в космос? Я говорю, не готов. Ну, тогда чего? Свободен.
А ну, вы думаете, возможно это будущее? Кто-то говорит, что за этим будущее.
Не знаю. Если, может быть, сумеют каким-то образом сделать такие условия старта и посадки без больших перегрузок, ну, наверное, можно, но пока я не вижу здесь пути
пока
такого
это
прямого.
Фантастика. Добрый день. Какой у вас вопрос?
Здравствуйте, Евгений, Москва.
Да, Евгений.
Я бы хотел, возможно, не согласиться с вашим гостем. Вот он говорил, что Гагарин типа ходил в сапог, вот, а я тут.
Какой Гагарин? Это Алан, Шепард.
Такую информацию, что изначально вот эти корабли, на которых летал Гагарин, они проектировались так, что там имелся полностью готовый снаряженный космический унитаз, рассчитанный на несколько дней использования. Схема была очень простой и эффективной. Это я сейчас вот с сайта читаю, тут схема есть, ну и так далее. В общем, вот что, почему вас гость вводит нас в заблуждение?
Простите, я говорил об американском астронавте Алане Шепарде, а у Гагарина как раз все было нормально в этом плане. Это не Гагарин, это Шепард, так сказать, вынужден был ходить в сапог.
У многих всегда интересуют эти темы, когда у нас был в гостях космонавт Максим Сураев, тоже задавали подобные вопросы, как же это все происходит на орбите. 7373948, код города 495, выключайте приемник, вы в эфире, здравствуйте.
Алло?
Да, вы в эфире, какой у вас вопрос?
Здравствуйте. Зовут меня Игорь. Скажите, пожалуйста, вашему гостю вопрос. Почему мы отдали Казахстану Байконур и сколько мы платим за аренду? И может ли он быть возвращен по договоренности обратно, поскольку мы космическая держава? Спасибо.
Почему отдали Байконур Казахстану?
Мы, собственно, ну как, он находится на территории Казахстана, а мы платим за аренду, если мне не изменяет память, ничего не изменилось, 150 миллионов долларов в год. А забрать, как мы можем забрать, если это находится на территории Казахстана? Поэтому, собственно, и сейчас стал строиться дальневосточный космодром для того, чтобы быть полностью независимыми от Казахстана.
Ведь что, кстати, вы думаете об этом новом космодроме?
Я думаю об этом новом космодроме, что он когда-то будет построен. К сожалению, может быть, не совсем это удачное место выбрано, потому что все производственные мощности находятся на европейской части страны. И возить туда... ракетные блоки достаточно
дорого.
Проблематично. Дело даже не в дороговизне, а в том, что... Кстати, ведь чем определяется, допустим, диаметр ступеней у американских ракет? Тем, что они должны проходить в туннели. А почему именно, так сказать, сделаны такого рода туннели такого размера? Потому что это еще идет колея, вернее, железнодорожная, потому что идет от римских колесниц. Римские колесницы, пардон, две лошадиные задницы.
Друзья, наше время, к сожалению, подошло к концу. О космосе, о ракетах, о спутниках можно говорить бесконечно. Спасибо большое, Александр Петрович. Александр Галкин был у нас в гостях, научный обозреватель телеканала «Культура», специалист по космосу. Спасибо, что пришли. Друзья, вы не переключайтесь, оставайтесь. Сейчас у нас будет очень интересная тема. Будем говорить о приватизации.